столом. По микрофону Ефим Свирский. Мы начинаем нашу передачу «Еврейский взгляд на мир». Сегодня я хочу поговорить об антисемитизме. Вы знаете, прошел только что праздник Ханука, и мы опять видим проявление антисемитизма по всему миру, антисемитизм в России и так далее. И снова в светских кругах встает вопрос, а в чем же причина антисемитизма? Помните, в прошлом нас обвиняли в том, что мы пили кровь христианских младенцев. Сегодня коммунисты нас обвиняют в геноциде русского народа, не более не менее, да? В чем нас обвинят вообще еще и завтра? Итак, когда я задавал этот вопрос, в чем причина антисемитизма у себя на лекциях, то часть людей говорила, что они не знают, то есть честно признавались, а часть говорила, что нет рациональных причин. А те, кто пытались найти какие-то причины, говорили следующее, что, ну, допустим, мы сейчас говорим с вами, понимаете, не о легком раздражении, которое возникает, когда сосед по лестничной клетке что-то сделал такое. Мы говорим о ненависти, которая ведет к погромам, к убийству детей и так далее. Да? Феномен именно такого плана. Люди говорят следующую вещь. Ну, во-первых, зависть. Зависть к богатству евреев, зависть к уму евреев, зависть к положению общества. Евреи всегда везде пролезают. Политические причины, они не только в обществе пролезают, но и к власти лезут. Да? Экономические причины, то есть евреи – козлы отпущения, что когда в экономике что-то происходит не так, то обвиняют евреев. А религиозные причины, типа «евреи распяли Иисуса», тоже выдвигается это как причина. Евреи – снобы, не считают себя, они считают себя, знаете, вот избранным народом, да, и это жутко раздражает людей, вот просто злит их и так далее. И, наконец, еще одна причина – это евреи другие, они не похожи на тот народ, среди которого живут, они не смешиваются с этим народом, да, они не похожи. То есть, короче говоря, другие, и это тоже вызывает антисемитизм. Ну, давайте посмотрим на все эти причины и посмотрим, являются ли они поводами к антисемитизму или причинами антисемитизма. А в чем разница? Если они являются причинами, и мы уберем их, то антисемитизм перестанет существовать. Если это повод, то антисемитизм останется на самом деле. Они найдут всего лишь другой повод для того, чтобы не любить евреев. Давайте быстренько посмотрим на это дело. Ну вот, зависть. Допустим, зависть к богатству первой. То есть, если это причина антисемитизма, то это значит, что антисемит говорит, я ненавижу богатых евреев. Но зато, говорит антисемит, по идее должен говорить, да, я люблю бедных евреев. Но вы понимаете, что антисемит не любит бедных евреев. Поэтому мы видим, что богатство – это повод к антисемитизму, а не причина антисемитизма. То же самое куму. Что антисемит говорит, да, вот ненавижу умных евреев, а глупых евреев, вот их я, конечно, люблю, да? Да нет, конечно. То же самое с положением в обществе. Что, а когда евреи находятся на низком положении в обществе, антисемит говорит, тем более, говорит, я их ненавижу, вообще не нужны никому, так сказать, эти евреи вообще, где они находятся. И исторически мы видим, что так антисемиты говорили, что когда евреи находились на низких положениях в обществе, то они говорили то же самое. На низком положении в обществе они говорили то же самое. Вы знаете, экономические причины, опять-таки мы видим, что это повод. Почему? Потому что вначале всегда была ненависть. А когда уже была ненависть, тогда легко евреев обвинить в том, что они являются козлами отпущения. Наоборот, очень трудно. То есть группу, которую либо любят, либо уважают, либо просто относятся к ней нейтрально, нужно объяснить, а почему, собственно, эта группа что-то сделала. Антисемитизм работает именно в этом смысле, когда не надо ничего объяснять. То, что мы говорили, ага, они отравляют колодцы. Да? То, что они сами пьют из этих колодцев, никто не спрашивает, потому что уже есть жуткий антисемитизм. Итак, это повод, а не причина. Евреи распяли Иисуса. Это тоже не причина антисемитизма, хотя бы потому, чтобы, что, знаете, есть много обществ, где бы они его сами распяли. И тем не менее, там есть антисемитизм. В Японии, где нет евреев, так сказать, и тоже никакого отношения к Иисусу мы не имели, японцы не верят в это, тоже есть антисемитизм. То есть, это явление было до христианства, и было и есть в странах, где христианства нет, и поэтому, чтобы не смотреть на этот вопрос глубже, мы тоже видим, что это не может быть причиной антисемитизма. Это один из поводов к антисемитизму. Итак, ну, евреи себя считают избранным народом, как причина антисемитизма, очень странна. Почему? Потому что огромное количество народов считали себя избранными. Русский народ считал себя избранным, знаете, народ-богоносец, немцы со своим этим Третьим Римом, японцы с Домом Восходящего Солнца, огромные империи считали себя избранными. Никто не ненавидит их за то, что они считали себя избранными. Евреи – маленький народ. Даже если бы евреи действительно говорили, ну хорошо, мы избранные. Кстати, маленький мальчик приходит и говорит, знаете, я самый такой избранный, я самый такой большой. Ну, погладили по голове, сказали, ладно, мальчик, ты хочешь себя таким считать и так далее. А на самом деле интересно, что народы к этому относятся очень серьезно, да? Вот, ну, мы посмотрим на этот феномен избранности чуть позже, но мы понимаем, что он сам по себе не мог вызвать того феномена, так сказать, распространенного феномена антисемитизма только потому, что кто-то сам себя назвал избранным, да? Сам себя кто угодно может назвать избранным, что, как мы говорили, другие народы часто и делали. Самое, на самом деле, печальное... Повод, который выдается за причину, это то, что евреи другие, они не похожи на тот народ, в котором живет. Почему это самый страшный, на самом деле, повод, который выдается за причину? Потому что, а как избавляться от этого? Если причина антисемитизма в том, что мы с вами не похожи, то, значит, избавиться от антисемитизма можно только тем, что мы станем похожи на тот народ, среди которого мы живем. Но оказывается, что это тоже не работает. В Германии 19 века евреи, реформисты выдвинули лозунг, да, «быть евреем дома и немцем на улице». И очень скоро они стали уже и немцем на улице, и даже немцем дома. То есть они полностью ничем не отличались от немцев. Что произошло с антисемитизмом? Он не только не погас, а он стал еще более яростным. Да? Немецкие антисемиты выискивали евреев. Они говорили, мы не знаем уже, кто еврей, а кто не еврей. Да? Бойся евреи, они маскируются. То же самое было, как вы знаете, в России, когда победила советская власть и сняли черту оседлости, то сказали евреям, пожалуйста, вы можете расселяться по всей территории, так сказать, Советского Союза, снимается черта оседлости, снималось на какое-то время ограничение в образовании, только оставьте, пожалуйста, у себя там свой язык, свои традиции и так далее, все пережитки прошлого, а так вливайтесь в дружную семью вот советских народов. Евреи пошли, вы знаете, часть народа уехала, часть были убиты, часть народа пошли, и, казалось бы, антисемит тоже должен был пролить слезы счастья, да, что вот евреи теперь становятся такие же, как русские, входят в русскую культуру, говорят на русском языке и так далее. Мы видим, что ничего подобного. И опять такой же феномен, как в Германии. Антисемиты ищут евреев, да, за псевдонимами ищут евреев и так далее, и так далее. Кто он такой на самом деле, вот смотрите, видите, скрывать? То есть, если бы непохожесть была причиной, то когда бы мы становились похожими, то они должны были относиться, антисемиты, к нам лучше. Мы видим, что ничего подобного не происходит. Когда я задаю конкретный вопрос по поводу, а почему, собственно, вот Гитлер ненавидел евреев, потому что его антисемитизм привел, в общем, к убийству миллионов людей, 6 миллионов евреев погибло, то дают те же самые причины, да, что экономические причины, что он боялся, потому что евреи были богаты и влиятельны, он хотел их ограбить, да, политические, он боялся их политического влияния, социальные российские причины, да, что он не хотел, чтобы они смешивались с таким вот избранным немецким народом, да, вот, и козел отпущения, ему нужно было кого-то выбрать как козла отпущения. И я, опять-таки, очень быстро хочу вам подчеркнуть, почему на самом деле все, что я перечислил, не является причинами того, что Гитлер ненавидел евреев. Вот выдержки из списка антиеврейских законов Германии. 1931 год, у евреев изъято 900 миллионов рейхсмарок, исключая налоги. В 1935 году закон о гражданстве евреям отказано в праве на голосование, а также на службу в государственных учреждениях. А закон об охране немецкой крови и расы запрещены браки и половая связь между евреями и немцами. В 1938 году, 14 июня, указы еврейской собственности, все оставшееся имущество евреев, их заведения в принудительном порядке изымаются. И указ тоже в 1938 году, исключение евреев из всех учебных заведений Германии. И мы видим с вами, что к моменту, когда Гитлер начал уничтожение евреев, у евреев отняли уже все их богатство, у них нет никакой политической власти, они не смешиваются с местным народом, да, и козлы отпущения Гитлеру тогда не были нужны, потому что 1938-39 год, он начинает войну в Европе, очень успешную, все идет хорошо, и мог бы попридержать, как бы, если нужен был козел, когда отпущение, когда дела идут плохо, а он начинает планомерное уничтожение евреев. То есть причины на самом деле, и он сам об этом говорил, мы посмотрим на них, не в том, что обычно говорят. Так вот, в чем причины антисемитизма? Ну, поскольку у нас прошел с вами только что праздник Ханука, давайте начнем с греческого периода. Чем, в кавычках, хорошо язычество? Во-первых, оно толерантно. У вас может быть 10 богов, может быть 20 богов, 30 богов, то есть вы можете других богов тоже признавать, да? Какая разница? Вторая, чем хорошо, опять-таки, в кавычках, язычество, что оно берет любую похоть, подводит под нее теологическую базу и делает из нее что-то хорошее. Ну, например, проституция не очень хорошая вещь, да? А тогда была ритуальная проституция. Убийство – это плохо, убийство детей – это вообще кошмар. А когда это ритуал, когда это жертва богам, да по всему Ближнему Востоку и вообще по всему миру это делалось. И то же самое у нас с вами с гомосексуализмом, был храмовый гомосексуализм и так далее, и так далее. То есть, еще раз, любую похоть подведите под нее теологическую базу, а это язычество делало, и это становилось уже не просто нейтрально, а это становилось уже хорошо. Так вот, посмотрите на греческих богов, мы говорили с вами, что там клейма негде ставить, да, там разврат, пьянство, ревность, при всем, что это боги живут вечно и не страдают от этого. Так вот, греки завоевывают все страны и оставляют этим людям своих богов. Вы помните, язычество очень толерантно. И только добавляют, говорят, что смотрите, ну, приносите также жертвы и нашим богам. И все говорят, смотрите, какие культурные люди греки. Они оставляют нам наших богов, нашу культуру, и добавляют еще богов, праздников и так далее. Почему нет? Теперь, когда они приходят, греки, к евреям, то они говорят то же самое. Они говорят, давайте, пожалуйста, у вас есть ваш бог, служите ему, но только один раз в год хотя бы придите, поклонитесь нашим богам. Евреи говорят, ни разу. Греки говорят, ребят, ну это не культурно. Но надо же быть толерантными. Евреи говорят, ну, есть вещи, в которые нужно быть толерантными, а есть вещи, в которые мы никогда не можем быть толерантными, что есть только один бог. А все остальное, те боги, которые, в которые вы верите, да, это истуканы, это вообще ничто. Да, и, кстати, говорят евреи грекам, что все эти обряды, которые вы исполняете и так далее, они еще аморальны. Теперь, если вы хотите перестать быть другом какого-то человека, то скажите ему, что все, что, во что он верит, на самом деле, самое серьезное, самое главное, да, это ничто. А вот все, что он делает для того, чтобы достичь, так сказать, тех идеалов, в которые он верит, это еще и аморально. У вас будет очень мало друзей, на самом деле, после этого. Теперь, евреи делали это постоянно. То есть, любая империя, которая приходила, которая завоевывала евреев, евреи объявляли то же самое, что ваши боги вообще не боги. Мало того, то, что вы делаете для того, что когда вы приносите жертву этим богам, и все ваши культовые обряды и так далее, это полностью аморально. И казалось бы, ну хорошо, не слушай их, ну маленький народ, ну какая разница, он тебя не принимает. У Гальчи была песня, там был такие слова, да, и кричит прочитанное шепотом. Интересно, что вот этот еврейский шепот, а что такое был маленький еврейский народ в мире, начал разноситься по всему миру. И на самом деле вспыхивает восстание в Иудее Маковеев, и греки терпят поражение, не только поражение военное, поражение именно в культуре. То же самое происходит с римлянами. Римляне победили евреев. Но римский философ Сенека говорит, слушайте, что он говорит, он говорит, обычаи этой проклятой расы стали иметь такое влияние, что их принимают во всем мире. Побежденные дали свой закон победителям. То есть еврейские законы, еврейский взгляд на мир, еврейская мораль начинает проникать уже в Римскую империю, а Римская империя была ведущей империей мира в то время. Потом, как две руки, выходят из иудаизма две религии, это христианство и ислам. И на самом деле, кроме позже добавленных, так сказать, языческих традиций и мировоззрений, они ведь в нас в основе своей несут очень много еврейского. Недаром сегодня наша цивилизация, она называется иудеи христианской, христианами самими, да? Так, давайте посмотрим все-таки на причины антисемитизма. То есть мы уже буквально подходим к этому. Значит, смотрите, есть здесь два важных принципа. Первое. Многие светские евреи негодуют на то, что антисемиты смотрят на евреев как на единую группу. Так? То есть один еврей ворует, вот, а кричат «жиды». Почему? И люди негодуют. Знаете, Тора говорит нам об этом прямо. 3000 лет назад, что все евреи ответственны друг на друга. То есть на вас, говорит Тора, так и будут всегда смотреть, как на единую группу. Потому что, во-первых, вы действительно ответственны друг за друга, а во-вторых, выполняете общую какую-то цель. Очень важно. Смотрите, для того, чтобы понять это еще раз, что давайте посмотрим в Израиле. Харидим очень часто, то есть самая религиозная группа евреев, занимает ту же самую позицию в нашем еврейском мире среди евреев, что евреи среди неевреев. То есть у харидим есть очень много групп. Но соблюдающие Тору люди, они также негодуют. Он говорит, почему, говорит, меня объединяют с каким-то жуликом? Потому что когда религиозный человек совершает что-то против Торы, то не говорят, что смотри, он же идет против Торы, значит, он может быть не религиозный или он не соблюдающий человек. Говорит, а они все такие. То есть вот тенденция объединить группу людей, которые ведет себя по-разному и даже принадлежит к разным группам, в одну группу среди евреев, тоже есть вот такая группа евреи среди евреев, если хотите. Так вот, многие неевреи смотрят на евреев таким же образом, как на одно целое. Так? Это первое. Второй принцип, который очень важен. Теперь, хотим мы это, не хотим, но это так. Мы просто исторически видим, что это так. В истории это так. Антисемиты так нас рассматривают, как одну группу. Второе, это человек переносит те качества, которые не хочет видеть в себе, на другого человека. В психологии это называется трансференс. Трансференс – это перенос. Да? Те качества, которые я не хочу в себе видеть, я переношу на другого человека и вижу в нем. Теперь, для нас, для психотерапевтов, это очень знакомый феномен. Когда ты помогаешь человеку, то он очень часто переносит на тебя те чувства, которые он испытывал к тем людям, которые ему раньше помогали или о нем заботились. Вот, например, он начинает относиться к психотерапевту как к отцу или как к матери. Но здесь есть одна проблема, что он переносит теплые чувства, а если они заботились плохо, то он переносит и плохие чувства к ним тоже. И тогда он видит их не так, как они есть, да, а как они ему представляются. Очень часто человек переносит на психотерапевта, как я уже говорю, и свои собственные некие качества, которые он не хочет увидеть в себе, но он видит так в другом человеке. Мы это знаем, поскольку с этим надо работать, и если ты этого не знаешь, то человек может уйти от психотерапевта, считая тебя негативной личностью, которой надо сторониться, он не видит, что это его части, да? То есть, еще раз хочу сказать, что в психотерапии мы это видим. Этот феномен работает и на уровне групп, и на уровне общества. То есть, те качества, которые человек или группа людей не хотят видеть в себе, переносятся на другую группу. Теперь давайте посмотрим, а почему антисемиты переносят это на евреев. На самом деле, как не евреи, не только антисемиты, но и люди, которые хорошо к нам относятся, относятся к евреям. Я хочу просто вот сейчас привести несколько цитат. Первая цитата – это Пол Джонсон, это христианский историк, который занимался историей христианства и понял, что для того, чтобы что-то понять в христианстве, нужно вначале обратиться к истокам, к еврейству. Написал очень известную, миллионы тиражей расходится книга «История евреев». Смотрите, что пишет Пол Джонсон. Пишет так. «Евреям мы обязаны идеей равенства перед законом, как Божьим, так и человеческим, а также идеи святости жизни и человеческого достоинства, индивидуального сознания и личного раскаяния, коллективного сознания и ответственности перед обществом, концепции мира как абстрактного идеала и любви как основы справедливости и многих других вещей, составляющих основу морального фундамента человека. Без евреев этот мир был бы более пустым». Доминиканский монах, профессор философии, отец Марсель де Буа, говорит о евреях следующее. Это ведущие теологи, да? «Евреи – народ божественного измерения, чья судьба чья сущность и судьба должны свидетельствовать о верховной власти Бога в этом мире. И это, может быть, и является причиной антисемитизма. Мир ненавидит избранный Богом народ, свидетельство его могущества. Очень такая религиозная фраза, но хорошо показывающая, как теологи, ведущие теологи христианства, смотрят на роль еврейского народа, как они это видят. А что касается, ну, антисемитов, смотрите, Гитлер тоже говорит: евреи нанесли две раны человечеству – обрезание на теле и совесть на сознании. Война за влиянием над миром идет между нами и еврейством, все остальное – фасад и иллюзия. Он говорит то же самое, слышите? Евреи нанесли две раны человечеству – обрезание на теле и совесть на сознании. Единственное, что он говорит, что именно из-за этого мы должны ненавидеть евреев, именно за это мы должны их убивать, они принесли в мир мораль, они принесли в мир совесть, концепцию совести, а в результате этого та концепция, которой придерживался он, и это была концепция социального дарвинизма, что сильный должен побеждать слабого, она на самом деле сменялась концепцией любви, которую принесли евреи в этот мир. Итак, мы с вами видим, что обе группы наших врагов и наших друзей видят, что евреи несут нечто глобальное в этот мир. И некоторые нас, как группу, за это очень любят, а некоторые, как мы уже сказали, очень ненавидят. Так вот, интересно, что теперь нам понятно, почему коммунисты нас обвиняют в геноциде русского народа. Так это перенос их же качеств, того, что они не хотят у себя увидеть, на евреев. Подумайте, кто, если кто-то вообще, кого можно обвинить в геноциде русского народа? После коллективизации, после сталинских всех этих репрессий, после идеологии, которая принесла пьянство русскому народу и погубила, и еще погубит очень много людей. Кого, кроме коммунистов самих, можно обвинить в геноциде? Этого они в себе не хотят видеть, и это они переносят на еврейский народ. Японский антисемитизм. Как вы думаете, в чем японцы обвиняют евреев? Ответ. В том, что мы пытаемся экономически захватить весь мир. Да? Это Япония заявляет. То есть, вы видите, что на самом деле говорят о евреях. Евреи – это посланник, который забыл послание. То есть, если мы будем отрицать нашу роль в этом мире, это нам не поможет. Более того, это очень злит людей. Отношение к нам, как к священникам, которые не выполняют свои функции. Я думаю, что лучше всего, это то, что говорит нам Тора, выполнить наше предназначение, знать нашу роль в мире, и это поможет нам избавиться от антисемитизма. Спасибо большое за внимание.